Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный», я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Участниками нашего проекта также являются журнал «Отечественные записки» и объединенная редакция журналов «Нарконет» и «Уберечь детей от наркотиков». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сегодня формат нашей передачи будет несколько необычным. 16 июня в Московском научно-практическом центре наркологии Департамента здравоохранения города Москвы состоялась пресс-конференция на тему «Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков», на которой с журналистами, представителями средств массовой информации, различных телевизионных каналов, радиостанций и периодических изданий встретился главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Евгений Алексеевич Брюн. После пресс-конференции состоялась групповая дискуссия с участием медицинского персонала, пациентов клиники и выздоравливающих, которые уже прошли определенный курс реабилитации. О своем непростом пути к выздоровлению с журналистами поделились те, кто смог сказать болезни «нет». Это истории из первых уст тех, кто лечит, и тех, кто лечится. Редакция нашей программы также приняла участие в этом мероприятии, и мы постарались подготовить для наших слушателей интересный, полезный и содержательный материал, который предлагаем вашему вниманию в рамках двух наших передач. Мы приносим извинения за качество звука, так как запись осуществлялась не в студии, и предлагаем вашему вниманию беседу на заданную тему. Передача вторая.
Мы впервые проводим пресс-конференцию уже непосредственно с погружением в наркологию. Рассказать о наркологии за несколько минут, наверное, очень трудно. Это, знаете, как рубрика есть «Лев Николаевич Толстой за один час» или там «История Греции за один час». Вот у нас получится примерно такая же история, наркология за 20 минут Я попробую уложиться в это время и рассказать о том, что мы делаем, какие результаты получаем и вообще какие технологии. Потому что любая наука, любая практика имеет свои технологии, они довольно сложные. И в нашей области они наиболее сложны, потому что речь идет не только о каких-то биологических сломах у этих людей, которые страдают зависимостями, но и психологическое состояние этого человека, и социальное поле, в котором он живет, и вопросы духовности, которые его посещают или не посещают. Поэтому все очень сложно, перемешано, и больной с алкоголизмом или с наркоманией, это очень сложное система, которая требует таких же очень сложных технологий. Есть хорошая новость по этому поводу. Нет никаких биологических оснований внутри человека, которые бы приводили к алкоголизму, к наркомании или к другим химическим зависимостям. Но есть и плохая новость, есть факторы риска, которые приводят к зависимому поведению. И зависимое поведение может формироваться на основе чего угодно. Это могут быть химические вещества, это могут быть психоактивные действия в виде игры, или там компьютерной зависимости, или других каких-то видов деятельности. Ну, есть позитивные виды деятельности, да, там какой-нибудь спорт высоких результатов, или какие-нибудь книгачей и так далее. Социально приемлемые, мы говорим, да, зависимости. Так что могу сказать о наркологии практически в одной фразе. Случайное удовольствие, если есть подоплека вот какая-то биологическая, об этом я еще немножко скажу. Случайное удовольствие рождает желание, желание рождает влечение рождает страсть, страсть рождает страдания. Вот, собственно, наркология в одной фразе. Но для этого нужно накопление очень многих факторов риска. И вот одна из наших задач, и мы будем обращаться и к вам с просьбой о том, чтобы вы транслировали вот эти идеи в массы, в населению города Москвы, что родители должны очень внимательно относиться, вовремя там обследовать детей и выявлять эти факторы риска, которые могут у них появиться. Это могут быть генетические факторы риска, и наше учреждение единственное в стране, которое работает по выявлению генетических факторов риска зависимого поведения. Это достаточно уникальная методика, мы ею владеем, и мы можем не только обследовать детей, старше 3 лет, там есть определенные ограничения, но и дать советы и рекомендации родителям по воспитанию этих детей, по ожиданиям психического развития этих детей и так далее. Есть многие другие факторы риска, которые можно рассказывать об этом практически бесконечно. И в течение всей жизни эти факторы риска те или иные присутствуют у человека. Есть определенные принципы, которые заложены в нашу московскую наркологию. Должен сказать, что в 2003 году вот эта система была нами разработана и внедрена в Москве. Внедряли мы ее довольно долго, но мы ее внедрили. Система оказания наркологической помощи. Сначала в городе Москве. В 2009 году она была воспринята Министерством здравоохранения Российской Федерации и распространена на всю страну, а в 2018 году она была имплементирована в международный стандарт оказания наркологической помощи больным с наркотической зависимостью. Так что вот такой путь эта система проделала, и сейчас, собственно, вот московская наркология, это крупнейшая наркология в стране, в мире, которая работает по вот данной системе, о которой я расскажу. Перед нами поставлена задача, есть у нас Государственный антинаркотический комитет, который готовил вот такой документ, и его утвердил президент наш, и есть два пункта, которые очень важны для нас, это снижение объемов потребления психоактивных веществ и создание единой профилактической среды. Вот это, пожалуй, наиболее сложная задача, которая касается не только медицины. Мы делаем профилактику медицинскую, но не все нам доступно и подвластно. Поэтому мы в очередной раз обращаемся к вам, пишущим и показывающим эту тему. о том, чтобы вот создавать это профилактическое поле. А это информирование населения о тех рисках, которые могут возникать в связи с потреблением психоактивных веществ. У нас колоссальная сеть наркологических учреждений, 3 стационара, реабилитационный центр стационарный, много филиалов амбулаторных по всей Москве, в каждом административном округе. Есть специализированные центры внутри нашего большого центра. Это центр профилактики вообще зависимого поведения, который работает в основном с детьми и учащимися. Центр профилактики социально значимых заболеваний, отдельно скажу. Центр профилактики и лечения табакокурения. Вы видели наших представлений, да, на площадке. Вот мы проводим такие уличные акции довольно часто в течение года. И там всегда представлена обязательно работа с учащимися, работа с курильщиками, генетические исследования представлены, ну и многие другие, там по-разному это бывает. У нас есть мощный референс-центр, кстати, который был создан по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, который идентифицирует новые наркотические вещества. Это очень непростая штука. Но мы обязательно должны знать, что происходит, какой... Мы проводим мониторинг потребления наркотических средств, докладываем это в разные инстанции, и в силовые структуры, с тем, чтобы оперативно было понимание о том, что происходит вот в поле, грубо говоря. Есть отдельно детский центр, который занимается детьми, больными детьми прежде всего, ну и так далее. Первичная профилактика, ну мы понимаем, первичная медицинская профилактика, то есть выявление тех факторов риска, которые нам доступны для выявления. Это генетические факторы риска, это различные травмы головного мозга или какие-то заболевания, связанные с беременностью, родами, с ранним детством и так далее. Вот все это выявляем. Ну, какие-то психологические состояния, естественно, выявляем, социальное окружение мониторим и так далее. Вторичная профилактика. Очень важный такой момент. Это оно имеет такое еще название — социотерапевтическая интервенция, вмешательство. На раннем этапе выявления потребителей наркотиков. Вот те, кто уже начал какое-то потребление или алкоголя, или табака, или наркотиков. У нас есть система тестирования, есть соответствующий закон в Российской Федерации, 120-й, мы его так условно называем законом о тестировании. И проводим более 90 тысяч в год проводим вот этих исследований по учебным учреждениям, выявляем ребят, которые имеют опыт потребления, и затем прицельно, индивидуально с ними работаем. Сразу говорю, на учет мы их не ставим, они у нас так в отдельной группе для просто индивидуальной работы. То есть социальный статус их мы стараемся не нарушать и будущее им не портить. Потом вот интервенция такая целевая. Мы должны убедить человека включиться в работу, в лечебно-реабилитационный процесс. Мы открыли в каждом амбулаторном нашем подразделении мотивационные кабинеты. Вот, собственно, они предназначены для того, чтобы включить человека, замотивировать человека и включить его в процесс лечения и реабилитации. Здесь нам очень сильно помогают волонтеры из числа анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Это вот такая наиболее социально активная часть нашего населения, не только Москвы, но, может быть, и страны, и в международном плане тоже. Кстати, вот не так давно организовали такой союз анонимных алкоголиков стран СНГ и Балтии. Но обычно в наших конференциях, я тоже там присутствую, участвую, и принимают участие из ЮАР, из Бразилии, из Америки. То есть это такая большая международная площадка, где ребята делятся своим опытом выздоровления. Мы это стараемся транслировать в наших отделениях, в наших клиниках, с тем, чтобы вот обмен опытом по выздоровлению обязательно присутствовал в нашей технологии. И, ну, дальше все просто. Сначала детоксикация. Нужно выявить болячки, которые у этого человека есть. Привести его в соответствие с некой условной нормой физического состояния. Попутно мы выявляем и диабет, и сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные заболевания. Консультируем этих людей, направляем дополнительно куда-то и так далее. То есть детоксикация в широком смысле этого слова. Дальше такое психиатрическое лечение. Лечение депрессии, лечение каких-то психозов и так далее, и так далее. То есть грубых психических расстройств, психопатологических расстройств. Дальше психотерапия, коррекция личного. Психокоррекция, психотерапия, коррекция личностных различных расстройств, комплексов, конфликтов и так далее. То есть тут на первый план выходит работа психолога. И дальше реабилитация. У нас разные очень реабилитации. Есть реабилитация амбулаторная, стационарная, короткие курсы, длительные курсы. Наш реабилитационный центр, он в 100 километрах от Москвы, но он принадлежит нашей структуре, 100 человек там проходит реабилитацию, и вот потом, по выходе оттуда или из-за этих программ, они продолжают свое выздоровление в группах анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. То есть философия здесь такая: мы выздоравливаем всю оставшуюся жизнь. Причем я часто говорю, что мы с нашими ребятами объединяемся в выздоровлении. Каждый человек от чего-то выздоравливает. И вот это очень важно понимать. Мы выздоравливаем от чего-то своего, наш больной выздоравливает от чего-то своего, и когда мы объединяемся, мы выздоравливаем вместе. И вот это вот объединение профессионалов, работающих в области наркологии, и наших выздоравливающих больных, это очень важная суть, существенная такая часть нашей работы. И потом формирование лечебной субкультуры. Вот это, собственно, и есть сообщество выздоравливающих людей. Ну, вы прекрасно представляете, как раньше в советские времена и в ранней России проводили чисто медицинскую какую-то программу лечения, выпускали по существу в ту же среду. И у нас так горько шутили, что ремиссия измеряется не временем, а расстоянием до первой точки, где продают алкоголь. Поэтому создание такой среды, лечебной, реабилитационной среды, лечебной субкультуры, в противовес, как антитеза алкогольной или наркотической среды и субкультуры, вот это очень важный такой для нас момент. И мы постоянно имеемся, и они нам помогают. И мы все время с ними проводим какие-то мероприятия. Мы участвуем в их мероприятиях, они участвуют в наших мероприятиях. То есть это вот такой взаимообмен. И наших больных мы стараемся встроить в эту систему реабилитации. Вот медико-генетический подход, персонализация. Как психиатры раньше работали? Назначаешь лекарства, оно не работает. Через неделю ты понимаешь, что лекарство не работает, назначаешь другое лекарство, через неделю смотришь, оно тоже не работает, третье лекарство, и так в темную подбираешь какую-то терапию. Сейчас процесс значительно упростился, мы понимаем, находим мишени для наших препаратов, и качественно, и количественно. И вот это, собственно, суть персонализированного подхода в медицине, в частности в наркологии. И уже исходя из этого назначаем какую-то терапию. Исходя из тех психических реакций, которые мы предполагаем в зависимости от нашего генетического исследования мы строим или там подстраиваем, что ли, реабилитационный процесс под данного конкретного больного. То же самое касается детей. Вот у нас большой массив детей наших больных, которых мы обследовали, и даем рекомендации родителям по рискам, которые могут возникать. И, кстати, вот я думаю, что нашим гражданам Москвы очень важно это тоже знать, что есть место, куда можно прийти и вот эти риски по зависимому поведению обнаружить на раннем этапе. И выстроить каким-то образом воспитательный процесс, в том числе с нашими рекомендациями, чтобы минимизировать эти риски. Ну вот и наша работа, собственно, дает нам право утверждать, что количество больных алкоголизмом, наркоманией и другими видами зависимости в Москве снижается. Правда, были некоторые сбои в течение там, вот этой пандемии, но об этом я еще вот скажу, там нужно определенное пояснение. Потому что поначалу начали пить больше, когда начался карантин. Но это были те, не наши больные, а вот есть больные, которых мы знаем, и которые к нам приходят за помощью. Мы их всех знаем, и вот они как раз не пили в это время. А пили люди, которые привыкли злоупотреблять алкоголем, но еще не стали больными и до нас еще не дошли. Поэтому это, есть такая тонкость. Вот это очень тоже важный такой, ведь не все к нам обращаются. Есть очень много десоциализированных людей, в том числе в Москве. Они есть везде, в каждом городе, особенно в мегаполисах они сосредотачиваются. И что возьмем Париж, что возьмем Нью-Йорк, что возьмем Москву, определенная часть людей десоциализированы, которых мы иногда называем бомжами, они вот не знают, куда обратиться, часто не имеют паспорта, не имеют жилья. И у нас выстроена вот такая помощь, медико-социальная, медико-психологическая помощь для этих людей. Мы работаем и с департаментом труда и соцзащиты, мы работаем с приютами для этих людей, работаем на улицах, так что вот такая работа очень важна. Мы их обследуем дополнительно и по наркотикам, алкоголю, и по ВИЧ-инфекции, другим видам инфекции, передающимся в том числе половым путем. Когда им необходима неотложная какая-то помощь, мы ее тоже оказываем, в том числе стационарно. Я уже касался этих вопросов, профилактика в школах, в средних образовательных учреждениях, в вузах, иногда на предприятиях, когда нам заказывают такую работу. С предприятием, правда, не очень хорошо у нас получается. Работодатели и профсоюзы как-то не очень хотят с нами сотрудничать, но тем не менее мы стараемся свои услуги предлагать. Есть прекрасные программы, которые рекомендованы и Всемирной организацией здравоохранения, и Международной организацией труда. Профилактическая работа на предприятиях, называется она «Программа помощи служащим и их семьям». Очень такая серьезная программа, но вот мы, у нас есть хороший опыт работы там с Липецком, еще с некоторыми, с Ямалом, еще с некоторыми территориями. Но московские предприятия, автопредприятия с нами активно работают. Это более 90 тысяч мы проводим тестирование. Тут есть определенная тонкость. Поскольку наши тесты, во всем мире тест ловят только те классические наркотики, которые известны, там героин, морфин, кодеин, кокаин и так далее, марихуану. Но на новые виды наркотиков, на синтетику, тестов нет. Вот для этого работает наш референс-центр, который идентифицирует новые виды наркотиков. Это очень сложная и, в общем, достаточно дорогая история. Поэтому у нас сейчас мы прорабатываем возможность по другим критериям выявлять подростков, которые имеют некоторые расстройства поведения. А расстройство поведения, ну вот, допустим, в комиссиях по делам несовершеннолетних примерно 25% это наши ребята, которые злоупотребляют алкоголем, потребляют наркотики. Еще там примерно 27% это агрессивные формы поведения, что тоже в нашем понимании является зависимым поведением. Зависимым от агрессии, как от некого такого аффективно заряженного поведения. И вот мы сейчас думаем о том, чтобы взять и всех этих ребят, дополнительно обследовать и проводить с ними реабилитационную работу. У нас эта деятельность пока в разработке, но мы планируем на это выйти. И еще по профилактической работе могу сказать, что в соматических больницах, вот это тоже очень важно донести до наших граждан, более 15% это лица, которые злоупотребляют алкоголем, и более 6% это лица, которые злоупотребляют психофармакологическими препаратами, транквилизаторами и снотворными, которые вызывают тоже зависимость. То есть более 20% лиц, которые лечатся в общесоматических больницах, это лица, которые вот, нуждаются в профилактических программах наркологических. И мы такие исследования специальные провели, и вот сейчас пытаемся все время тоже привлечь внимание к тому, чтобы эту работу наладить в соматических стационарах и в поликлиниках. Ну вот, немножко о реабилитации. Вот различные виды реабилитации, тоже вам об этом уже говорил, очень разнообразные. Наши ребята очень разные. Что-то нам не удалось сделать. Есть люди, наши ребята, которые ориентированы на семью. Они приходят в наши реабилитационные подразделения, амбулаторные, днем. И там есть дневные стационары, так называемые. А ночуют они дома. А есть люди, которые ориентированы на работу, они не могут ее приостановить или там получить какой-то больничный лист. И для них, к сожалению, мы никак не можем добиться сделать ночные полустационары. То есть днем он работает, а вечером и ночью он продолжает с нами уже какую-то лечебную программу. Пока у меня это не получается. Но нет нормативного документа, по которому мы могли бы, потому что его надо положить спать, его надо накормить, там, списать лекарства и так далее. Пока не получается. Но я думаю, что мы это добьем. Вот такая индивидуальная программа реабилитации вырабатывается для каждого больного индивидуально. И прикрепляется еще определенный куратор, тоже из выздоравливающих, или консультант, который ведет этого человека или группу выздоравливающих людей. Это тоже вот такой очень важный момент. И встраивает его вот как раз в это сообщество выздоравливающих. Если человек проходит чисто медицинскую программу, то вот 12-14% годовых ремиссий. Если он проходит всю технологию, включая реабилитацию, то без специального отбора. Вот сколько вошло в отделение, столько и закончила программу. Вот примерно половина. Ну, перспектив у нас, как вы понимаете, много. Науку остановить невозможно. Поэтому продолжаем развиваться. Есть вот как раз идеи профилактические по детям, по соматическим больницам, по трудовым коллективам. Каких-то вещей нам законодательно не хватает. Мы над этим работаем. И вообще вот то, что вы увидели в небольшом, может быть, масштабе, очень важно, чтобы наши граждане города Москвы не боялись наркологии. Не так все страшно. Очень много, к сожалению, мифов и фейков ходит о наркологии. Поэтому вот правильное понимание у граждан, оно позволяет сохранить множество жизней. То, что такая система была создана, вот она создана была благодаря правительству Москвы, департаменту здравоохранения города Москвы. Нам дали возможность это все сделать, и мы сделали. Когда-то на каком-то совещании нашему президенту я обещал внедрить персонифицированный подход в наркологии, и мы это тоже исполнили. Так что вот благодаря тому, что нам доверяют, мы делаем вот такие вещи. Теперь осталось повысить уровень доверия у наших граждан. Это очень важно. А вот это уже будет зависеть от вас. Так что мы очень благодарны вам за то, что вы нас посетили. Вы еще можете пообщаться с нашими руководителями, окружными наркологами, задать какие-то вопросы мне, им, что-то еще дополнительно посмотреть. Так что спасибо вам большое. Я закончу.
Спасибо. Давайте сейчас вопросы.
Радио Радонеж, касается первичной профилактики. Насколько сегодня эффективно тестирование среди школьников и мониторинг сточных вод учебных заведений? Это продолжение этой темы?
Ну, мониторинг сточных вод такая неоднозначная тема, и до конца она не решенная. Такие эксперименты проводились в Европе и в Америке, но каких-то серьезных выводов из этого сделать, к сожалению, невозможно. Потому что непонятно, с кем мы имеем дело и кто потребитель. Мы все-таки стараемся работать индивидуально и личностно. Вот, с конкретным человеком. Поэтому мы делаем тестирование. Тестирования нам не хватает, сразу могу сказать. Поэтому любые расстройства поведения, это очень важно для наших граждан тоже донести, что любые расстройства поведения, когда человек начинает манкировать там своими обязанностями домашними, учебными, еще какими-то, это повод посоветоваться психологом или с психиатром или с наркологом. Лучше всего начать с телефона доверия 709-6404. Круглосуточный бесплатный телефон доверия, по которому каждый гражданин может позвонить, задать свои вопросы, что делать, куда обращаться и так далее. Очень важный момент. Устойчивая система расстройств поведения, будь то агрессия, будь то правонарушение. Бывает так, непонятно, что с ребенком происходит. Перестал учиться, ночью не спит, днем спит. Повод позвонить, обратиться, спросить, что это такое. И привести на исследование. Вот исследование, мочи на содержание наркотиков, там более сложные исследования, генетические исследования. То есть нужно понять, что с ребенком происходит. И тогда выстроить систему помощи этому ребенку.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Меня зовут Наталья. Я зависимая от многих психоактивных веществ и алкоголя, свободных и свободно употребляла очень давно. Знаете, я сейчас вот слушала, да, то, что рассказывают люди. И я думаю, что мой путь начался недавно с проблемой, да, когда я поняла, что я не справлюсь сама без помощи других людей. Вот, и я понимала, что у меня есть проблема, знаете, когда из-под ног уходит земля, и ты не знаешь, что тебе делать в этой жизни. Ну, ты остаешься один, а весь мир для тебя враждебен. От незнания, что есть вообще такие службы, которые, да, помогают в такой проблеме, да, она очень узкая. Любому человеку не скажешь об этом, ну, как бы тебя осудят, да, ты будешь изгоем и так далее, особенно когда ты там мама четверых детей, ну, куда с этой проблемой идти, в обычную поликлинику, больницу и так далее. То есть я, в принципе, не знала, что есть какая-то там наркология, что ли, ну, как бы они спасают людей. И я услышала, я пошла в линейку, ну, случайно мне, да, сказали просто, когда мне хочется рассказать, чтобы люди, когда они знают о своей проблеме, они не знают, то есть не надо говорить, там, приходить, что у тебя есть проблема, ты алкоголик или наркоман, внутри, ты об этом прекрасно знаешь. Вопрос в том, что тебе очень сложно прийти, сказать кому-то, да, врачу, неважно, там, наркологии.
То есть вот этот первый шаг сделать.
Да, он очень страшный. Угу. Мне казалось, что если я это сделаю, то все, ну, жизнь на этом закончится. То есть я все буду знать, какая я плохая, что меня отбросит, как какой-то ненужный, знаете, ну, что я не человек. Вот. И тем более, там, как-то это может повлиять на мою семью, на моих детей, да, там, на вообще социум в этом плане. И это очень долго. И пока ты пытаешься пойти на этот шаг, чтобы открыть, да, что у тебя есть такая проблема, а еще дальше и дальше ты углубляешься в эту проблему. Грань между жизнью и смертью, вот, наверное, здесь только Бог помогает, ну, то есть вот шагнуть туда, куда нужно.
А вы в чистоте сколько находитесь?
8 месяцев я чистая.
А опыта сколько было?
Употребление?
Да.
Больше 20 лет.
Больше 20 лет?
Да.
И задам сразу такой вопрос. Вот если бы вы 10 лет назад знали, что существуют программы, что существует государственная служба, существует путь выздоровления, вы бы тогда бы могли бы уже принять решение обратиться за помощью? Или все-таки это надо было дойти вот до какого-то уровня, тогда уже сказать, ну все, уже некуда деваться.
Я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, я думаю, что у каждого свой путь, и тут только Бог, наверное, может привести к тому, чтобы ты действительно определился с учетом того, что тебе нужна помощь. Но если бы я знала, что это так настолько просто и открыто сейчас, и действительно врачи, люди без денег, с добром и с душой действительно хотят помочь себе спасти жизнь, и тем более они все, большая часть, прошедшие такой же путь, как и я, то, наверное, я бы обратилась бы раньше. Ну, во всяком случае, попробовала бы услышать, посмотреть, но дойти до определенного этапа нужно, чтобы... Потому что ты не слышишь, что тебе говорят, я не слышала. То есть там, в течение полугода, я, уже когда всякие разные службы, ну, начали давить на меня, как на маму, да, вот, я все равно не слышала. То есть на страх, ощущение, не знаешь, куда ты идти, что с тобой будут делать, это все равно, что, знаете, отдать себя на опыт, образно. То есть мне кажется, мне как маме, как женщине, как девушке, как человеку, который, в принципе, не знал вообще ничего об этом, хотелось бы, чтобы, наверное, немножко открыли, я даже не знаю, как это правильными словами сказать, чтобы люди не боялись идти на эти вещи. Я думала, что мне там будут, знаете, там во все услышания, во все там двери, школы и так далее, там, что я вот такая-то...
Мозги вправлять.
Да, там такая-то, там, там врачи, что я, ну, да, в общем, конченая наркоманка, что я, ну, не человек. А на самом деле все оказалось по-другому. Куда бы я ни пришла, начиная с линейного отделения в больнице, да, то есть в любом случае, пока ты находишься в активном употреблении, чтобы хотя бы немножко понимать, что будет происходить дальше, ты должен протрезветь. Но без этого никуда не деться. То есть медицинское, оно должно быть, без этого никуда не деться. И меня первое, что удивило, это врачи, с каким пониманием, с каким добром они относятся к проблеме. Меня никто не осудил, меня никто не стал там ругать или еще что-то.
А с чего все началось? Общение с врачом? Вот.
Да, просто я пришла с вещами, сказала, что мне нужна помощь, а я...
Не, я имею в виду само вот общение, вот разговор, то есть что интересовало врача?
Насколько плохо я себя чувствую, чем они могут мне помочь на данный момент в плане лекарств, или чем-то там успокоить, дать что-то, чтобы физическую боль какую-то снять и так далее. Никаких там лишних вопросов не было. Просто я пришла, сказала, что я, вот, я наркоманка, мне нужна помощь, и я хочу поехать дальше в реабилитацию. Мне, в общем, надо лечиться, и мне спокойно открыли двери, записали и пропустили в линейное отделение, где дали там какие-то таблетки, и на этом мой путь начался выздоровление. Меня это не трогало, меня никто не задавал никаких лишних вопросов, все было, ну...
А какая была предложена методика лечения?
Знаете, ну, как она стабильная, там никаких таких каких-то...
Ну, стационарная, да?
Да, да, абсолютно, то есть там подбор, просто они задают вопрос, единственное, что на каких, ну, там, каких-то точечных наркотиках, ну, разные... То есть организм по-разному реагирует, поэтому они задают такие вопросы, какие лекарства там давать, и все на этом... Как бы, ну и, соответственно, естественно, там обследование там, организма, да, и так далее, там врачи. Вот. И дальше была реабилитация, абсолютно бесплатная. Я тоже не знала, куда я еду, что я делаю. Но единственное, что я знала, что я хочу жить. И на фоне врачей, которые были уже здесь, да, и то, что они объясняли, даже приводили людей, которые там вуаль, да, когда ты совсем сложно поверить в то, что да, там что-то можно поменять. Пришли девчонки, ребята, которые ну, там, сказали, что да, мы там были, нам там помогли и так далее. Что денег за это не берут, и что там точно такое же вообще не как и здесь. Сейчас врачи.
Сейчас у вас продолжается лечение?
Да, я прошла реабилитацию в Ступино.
А сколько месяцев вы в Ступино были?
Полгода. Ага. Причем я была там добровольно, то есть там можно меньше, можно больше, там никто не держит, там дверь открыта, там находятся люди, действительно, если хочется изменить свою жизнь, что-то сделать. Там великолепные психологи, но это люди, которым я буду благодарна всю свою жизнь, потому что они действительно спасают жизни. Во-первых, они, я прошла полностью лечение, да, я сейчас прохожу вот дальше шанс, да, наркологию, и я не сплатила ни рубля нигде. То есть абсолютно, ну, я бы не смогла, потому что с той жизни, с которой я вышла, да, там, ну, невозможно, их просто не будет денег, вот, и за что я большое спасибо. И там психологи такие же, как и мы, они прошли тот же путь, и там иногда даже не надо, знаете, объяснять, ну, что ты чувствуешь, что у тебя болит или о чем ты переживаешь, просто люди смотрят в глаза и понимают, ну, что с тобой происходит.
Потому что там работают профессионалы, да, профессионалы, квалифицированные, да, специалисты.
Плюс они прошли, они чувствовали, не знают кожи, что это такое. И, вы знаете, если бы не этот путь весь, наверное, бы, у меня бы не получилось самой. И это очень сложно, очень сложно. Для этого нужно видеть и чувствовать, что мир вокруг, он действительно помогает. Те люди, которые прошли или где-то были рядом с этой проблемой, они не остаются равнодушными к этому. Они действительно помогают, и это очень важно. Когда на это смотришь и чувствуешь, что действительно тебе хотят помочь, начинаешь как-то открываться к этому. Ну, то есть, знаете, когда это похоже на что, когда с улицы щенка забираешь, которого били, сбивали и так далее. Вот его дома там сажаешь, ему к миске там хочешь погладить, он вот это вот сбивается вот так вот в угол, пока вот не привыкнет, да, к ласке. Да. Вот то же самое с людьми там в реабилитации творится, грубо скажем. То есть ты каждый раз ждешь, что ну, тебе ну, откуда-то прилетит, потому что до этого вся твоя жизнь была очень опасная, скажем так. Каждый раз откуда ты всегда прячешься, всегда ждешь откуда-то подвоха. Тут с реабилитацией уже выходишь таким уже ну, щенком, который привык уже к ласке, он уже доверяет там, человеку и ест с руки, грубо говоря.
А вот вопрос такой, есть страх, когда заканчивается реабилитация в Ступино, вот выйти в социум?
Ну, по-своему, конечно.
Есть, да?
Конечно.
А вот после того, как вот вы вышли из реп-центра, контакт остался какой-то?
Конечно.
Врачей, психологов, ну,
конечно.
Да?
А в том-то весь и интерес, что тебя не просто выпустили, бросили. Во-первых, ребята...
То есть идет такое сопровождение.
Да, абсолютно. Не просто сопровождение, а, знаете, несут на руках ну, какое-то время, чтобы ты ну, привык к своей уже другой новой жизни нормальной. Да, ты как человек, конечно, не забываешь, как кушать, там, пить там, и так далее. Но страх того, что у тебя не получится по-новому, он очень большой.
Ну вот, а участие в социальной жизни, самосоциализация?
Вот, а тут такой интересный переход. Психологи, которые вели в реабилитацию, они остаются. Ты можешь в любое время позвонить и там что-то задать, какие-то вопросы. Ребята, с которыми ты выходишь или которые чуть раньше вышли, тоже поддержка определенная. И плюс, тебе передают сразу в какую-то послечебную программу. Ты ее выбираешь сам. Она есть в любой наркологии по местности, по району. Или ты ее выбираешь по каким-то критериям своим, ну вот. Как было сейчас здесь до этого, да? Вот. И либо по каким-то причинам. Например, где-то есть после лечебной программы 5 дней в неделю, где-то 2 раза в неделю, да. И вот, ну там, кто-то работает. И на этом основании ты вот вышел буквально там 2-3 дня, и ты можешь прийти на эту после лечебную программу, там такие же психологи, там такие же ребята. И у тебя есть абсолютная поддержка в плане социума. Они точно знают, куда идти. Если у тебя какие-то проблемы со здоровьем или психическое, да, состояние сложное, это врачи, профессионалы-наркологи, которые могут обследовать, поговорить, дать направление на какие-то другие стационары, либо это медицинские, либо сами выписывают какие-то таблетки, ну там тоже это возможно. Вот. И плюс какие-то вопросы, которые, естественно, люди выходят с определенными проблемами. долгами, жилищными, родственниками, там, детьми, ну, всякие разные, очень, ну, очень большой там спектр этих хвостов, которые остались в прошлой жизни. Вот. А здесь тоже не просто ты приходишь, да, и там только свое психологическое там состояние рассказываешь.
То есть,
здесь...
получается, с вами продолжают работать психиатры-наркологи, психологи,
да.
И социальные работники.
Соответственно, да.
Плюс еще рядом находятся единомышленники, как волонтеры.
Соответственно, наверное, конечно, да. Плюс психологи, которым ты можешь позвонить, которые достаточно долгое время тебя вели с реабилитацией. Плюс еще медицинские работники, там тоже они есть обычные, по каким-то вопросам, которые тебя тоже направят, в какую сторону тебе вообще идти.
Да.
И любая проблема, ну как бы она становится не проблема, она решаемая, она ты начинаешь чувствовать себя какой-то частичкой общества, адекватной. То есть ты уже здраво смотришь на вещи, плюс когда тебя поддерживают и в тебя верят, тоже начинаешь в себя верить. И все это, знаете, с такой добротой и любовью, с которой иногда даже все равно вот столько времени прошло, и все время у меня вопрос, как люди дают свою жизнь, она вот зная, да? Представляете, мой там, я такой псих, у меня иногда бывают, ну, старые привычки, общение, манера. И люди, которые там работают, они часами слушают нас там, да, ну, как бы наши там всякие сумасшедшие, ну, да. Там,
замечательно, очень получается, что высокий уровень профессионализма и плюс человеческие качества этих людей. Вот. Ну и результат, то, что вы сегодня здесь у нас на этом интервью, это я так понял, что вам тоже порекомендовали.
Да,
то есть это некий этап вашего выздоровления.
Конечно, да.
Ну что ж, спасибо.
Вам спасибо.
Мы сначала познакомимся, да?
Да, да.
Как вас представить? Правильно?
Меня зовут Виталий Витальевич, я представитель 7-го диспансера. Представляю ведущие программы критичной профилактики, профилактики срыва и одной из составляющей амбулаторной программы, послечебной программы.
И с нами...
Участники этой профилактики срыва.
Okay. Что такое срыв и в чем его проблема?
Срыв, ну, возврат к... Так как рецидивирующее заболевание, хроническое, да, срыв – некий процесс, который заканчивается к возврату привычному отношению к себе, к людям и потреблению естественных веществ. Ну, как бы откатывает, да, весь этот процесс, который был набран до этого, нулевую точку.
На нулевую все-таки, да?
Все-таки нулевую, да, но может быть и там в минус, да, смотря на какой период это произошло и сколько человек находится в срыве.
Я вот всегда сравниваю это вот службу в армии, да, вот каждый должен пройти службу в армии. Ну, во всяком случае, в советские времена такое было, да. И вот первый год тяжело служить, да, второй уже легче. Но когда ты начинаешь думать, что а тебе когда-нибудь в жизни опять придется быть молодым вот этим зеленым, и пять раз, то есть, а если это еще третий раз придется, или если четвертый раз, и перевожу аналогию со срывом, то есть, вот эти все переживания, то есть тебе пройти вот это все с нуля, а вы говорите еще в минус уйти,
может быть,
это еще раз придется.
Это опять быть новобранцем, как вы говорите.
Так, вот в чем суть программы, вот как помочь людям, чтобы не сорваться?
Суть программы, да, ну такое популярное слово сейчас mindfulness, да, осознанность. Осознанность, да, и вся осознанность построена на понимании себя, понимании своей зависимой части. Понимание процесса поведенческого, психоэмоционального, социального, да, некие лакмусовые бумажки, по которым можно определить процесс и тяжесть переживаний, да, связанных с этим. И какую роль стресс повседневный, да, играет в твоей жизни. Как предотвратить и помочь скинуть, да, напряжение какими-то простыми вещами. Да. По сути, научение. Научение... как жить без помощи, да, психоактивных веществ, ну, они условно пистели, прибегая к простым каким-то вещам. Да,
то есть приемы какие-то,
ну,
да?
Какие-то инструменты, как каждый участник, который набирает для себя сам. Да, некий чемоданчик инструментов, который будет работать индивидуально и поможет предотвратить срыв, то есть возврат к постоянному употреблению.
А срыву предшествует тяга?
Да. В принципе, это симптоматика. Да? Симптом заболевания – это аддиктивное влечение. Это ответ на стресс. Мозг дает реакцию, реши проблему. Но зависимая часть дает реакцию. Да? И необходимо что-то противопоставить, да, чтобы не прибегать к старому способу быстрого решения. Есть куча последствий, и, возможно, это цена жизни. Да? Потому что каждый срыв может закончиться материальное влечение.
Да. Но вот вы сказали, что это как бы одна из причин, это стресс, который надо вот как-то преодолеть, победить. Да? Но вот я вспоминаю пример из общения с одним выздоравливающим. Вот он мне рассказывал, что стресса никакого не было, просто он ехал в транспорте и проезжал мимо того места, типа подъезда, где была некая история его употребления, и он чувствовал, у него сразу, во-первых, появлялась вот эта тяга. Там, и в пот бросало там, и вот это. То есть стресса как такового нет.
Ну, с его слов, опять же, если бы разбирать, что предшествовало этому процессу, да, что было вчера, позавчера, позапозавчера.
Накопительное такое.
Это же накопительное, да, стресс, он повседневный у нас, да, есть положительный стресс, а его стресс, да, в котором мы повседневно находимся, да, есть усредненный стресс, да, есть дистресс, да, когда человек уже не может держать, не может проживать его. И у зависимого, да, возникает вот эта эмоциональная привязка. Он видит там рекламу, он видит то место, где он тот район, тот подъезд или что-то еще. И у него сразу отклик. Лампочка загорается, все, вот он, решение накопившегося стресса.
Ну, как это, пошел за хлебом, а увидел опять эти красивый стеллаж, и есть на что купить и приобретать.
Конечно.
Хотя, в принципе, шел не для этого.
Шел не для этого, но решение оказалось дисфункциональным. Опять же, с чего мы начали, да, процесс осознанности, да, осознанности и понимания себя и зависимой части, насколько я знаю и насколько, если я осознаю, тогда я могу предотвратить.
А вот какова доля людей, которые вот после лечения все-таки сталкиваются с проблемой срыва?
Вероятность очень большая, ну, там, процентное соотношение, ну, как бы я не веду статистику. Те, кто проходит линейное отделение, либо амбулаторную, либо стационарную программу и потом амбулаторную, то у них, наверное, вероятность, ну, естественно, потом идут в сообщество, либо находят еще какие-то варианты решения, как психотерапия, групповая психотерапия, возможно, там религиозная, да, там, исходя из вероисповедания, наполнения какой-то, но где-то 70-80% остаются и социализируются, и активно участвуют. Да. Есть одно ограничение, что они не потребляют в своей жизни больше психоактивных веществ.
Есть возможность задать вопрос нашим участникам. А что бы вы сказали? Вот?
Ну, срыв – это как процесс идет, получается. Как я понимаю, у меня был. Я уже ложился в реабилитационный центр. Пробыл там недолго, где-то месяц. Вышел с полной уверенностью, что у меня как бы все будет хорошо уже. Я видел людей, я видел, какие могут ждут проблемы меня. Продолжение употребления моего. В голове у меня представлялась картинка, что все, как бы, мне это не нужно, мне надо жить другой жизнью. Вернулся на работу, вернулся в социум, все хорошо. Первый день, второй день я встречаю, грубо говоря, сам звоню своему соупотребителю, с кем я употреблял, встречаюсь с ним, и ну, как бы уже непонятно, как я себе разрешил на употребление, хотя я был уверен, что мне уже хватит с меня этого. А на самом деле потом, когда я прошло какое-то время, я после моего употребления я попадаю опять в реабилитацию, и срыв он идет задолго, ты даже можешь этого не понимать, не осознавать. Для этого и нужна эта группа, чтобы мы как бы делились там на группе, что с нами происходит в данный момент, какие процессы, с кем я общаюсь, что я как делаю, забиваю я, не забиваю на что-то. И просто это длительный процесс, и он может не один месяц длиться. И ты можешь думать, что у тебя как бы все более-менее, но на самом деле ты уже забиваешь на одно, забиваешь на другое, а выздоровление свое оставляешь на задний план и уходишь куда-то. Либо в работу, либо в отношения, либо ну, во что-то другое, как ты думаешь, более важное. И
я недавно брал интервью в реп-центре «Остров» у одного из выздоравливающих. Он как раз тоже туда попал после срыва. И вот он мне рассказал с открытым лицом, говорит мне, что главная его проблема то, что он начал отходить от распорядка дня, которому его научили в реп-центре «Остров». Дает послабление одно, второе, там засиделся, посидел за компьютером. Вот эти мелкие послабления, они привели к тому, что он вообще ушел от того распорядка, который его дисциплинировал. Согласны вы с этим?
Согласен, да. И также уходишь, и очень помогает еще и сообщество. И когда ты в нем находишься, тебе как бы проще, ты находишься с такими же общаешься с людьми, ну, как бы уже новый круг
здесь
общения.
Есть дисциплина,
да.
Получается.
Да, сейчас есть дисциплина, самодисциплина. И да. Когда ты остаешься один и начинаешь себе там позволять, куда не пойду, это у меня так все нормально, и оно потихоньку зарождается, и пошло, поехало, и сам не замечаешь, как у тебя уже становится все хорошо, ты можешь наладить там и как-то и с работы, и с чем-то, чем угодно. И ты забываешь те последствия, которые у тебя были, и как-то опять происходит употребление.
Понятно. Вы что скажете?
Да, забываешь, кто ты, откуда ты. Всегда нужно быть начеку. Болезнь очень коварная, она может прийти и на положительных эмоциях, на отрицательных. Действительно, те чувства, которые ты испытываешь, очень важно научиться их отслеживать, работать с ними, применять инструменты и общаться действительно с такими же людьми, как и ты. Мы все разные люди, но по сути все очень похоже. Болезнь проявляется, может быть, картинка меняется, но принцип один и тот же. И когда ты слышишь рассказы людей, ты понимаешь, что ты далеко не уникальный. И все эти рассказы, да, очень серьезно напоминают тебе, ну, вот откуда ты, кто ты, и что тебе нужно, ну, быть начеку только сегодня. Невозможно дать обещание, что ты завязал навсегда. У меня тоже были попытки, когда я не обращался за помощью, я на силу воли, я считал, что я сильный, что я справлюсь, у меня один раз получился, а вот второй, а в итоге все-таки ничего не получилось, потому что, собственно, я через какое-то время опять возвращался к употреблению, и, ну, собственно, благодаря профессионалам мне объяснили, насколько болезнь коварна, и как можно быть начеку всегда.
Вот из интервью Евгений Алексеевич Брюн мне говорил, что минимум два раза в год весной и осенью, просто даже вот чисто из, по погоде, бывают вот такие, могут быть обострения, это минимум, да, вот, и самое главное, чтобы человек, я так понимаю, был научен, как прочувствовать, что вот оно подкрадывается, раз, и второе, знал, что предпринять, чтобы не сорваться, да?
Ну да, все верно, да, о чем мы и говорили. Осознанный контакт с собой, да, со своими чувствами, со своим поведением, а со своим мышлением.
Еще хотел добавить, что когда ты находишься в реп-центре, ты находишься в такой безопасной среде, где с такими же людьми с тобой работают психологи, и действительно желания употреблять никакого нет, у тебя складывается ощущение, что ты выздоровел. Когда ты выходишь, ты понимаешь, что ты один на один против этого мира, и действительно нужно такой, как бы, подушкой безопасности, тебе нужно так мягко вернуться в общество людей, где действительно поджидают на каждом углу стресса. Там тебя окружают все безопасно, а когда ты в среду, она действительно очень агрессивна. И так называемых триггеров для употребления здесь очень много. И действительно, места употребления, и музыка, и самопотребители, и все это возвращается, и бдительность очень быстро теряется, и сорваются действительно много людей.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир каждый четверг в 23 часа. На следующий день в пятницу в повторе в 16 часов и следующий повтор в субботу в 9 часов утра. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Беречь детей от зависимости» Александр Простакишин. До новых встреч в эфире.